Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 24 августа, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Федора, Василия, Максима, Александра. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. На сегодняшний день не приходится какой-либо памяти прославленных в лике святых новомучеников, исповедников российских, но в этот день, в 2002 году, отошел ко Господу великий русский старец, протоиерей Николай Гурьянов, претерпевший страдания и скорби в годы советской власти. Давайте, дорогие мои, об этом многими любимым старцам и поговорим. Родился отец Николай Гурьянов 26 мая. О, приятная дата, 26 мая. 1910 года в погосте Самолва Гдовского уезда Петербургской губернии в старой купеческой благочестивой семье. Любовь к храму и церковному пению была присуща всем членам семьи. Отец Алексей Иванович Гурьянов был регентом церковного хора Михайло-Архангельского храма села Кобылье-Городище. Он рано, в 1914 году, умер, оставив вдову Екатерину Степановну с четырьмя малолетними сыновьями. Все дети выросли. Старший брат Михаил стал профессором Санкт-Петербургской консерватории. Младшие братья Петр и Анатолий также обладали музыкальными способностями, но о них осталось мало известий. Все трое братьев погибли на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мать Екатерина Степановна, оставшись вдовой, все последующие годы жила рядом с Николаем. Она была ему близким по духу человеком. С детства Николай прислуживал в алтаре Михайло-Архангельского храма, читал, пел на клиросе. Вместе с батюшкой прихода ходил по домам, пел молебны. Еще в отроческом возрасте он побывал на острове Залит, где позже подвязался. Примерно в 20-м году настоятель храма Михаила Архангела взял Николая с собой в Псков, куда они добирались водным путем. На острове Талапск пристали отдохнуть. Здесь посетили блаженного Михаила Прозорливца. Блаженный Михаил подал священнику маленькую просфору, а Николаю большую, и сказал: «Гостек наш приехал». В 20-е годы Михайловский приход, где алтарничал Николай, посетил митрополит Петроградский Вениамин Казанцев, будущий священномученик. Отец Николай позже рассказывал об этом: «Я мальчишкой совсем еще был, владыка служил, а я посох ему держал. Потом он меня обнял, поцеловал и говорит: „Какой ты счастливый, что с Господом“». В 26-м году будущий старец закончил Гатчинское педагогическое училище, в 29-м получил неполное педагогическое образование в Ленинградском институте, из которого был исключен за то, что на собрании высказался против закрытия одного из близлежащих храмов. После этого он был репрессирован и 7 лет провел в Сыктывкаре в заключении. Выйдя из заключения, Николай работал учителем в школах Тоснинского района, так как в ленинградской прописке ему было отказано. Во время войны он был мобилизован по причине болезни ног, которую он повредил себе шпалами на работах в лагере. После того, как Гдовский район был оккупирован немецкими войсками, Николай вместе с другими жителями был угнан немцами в Прибалтику. Здесь он становится студентом Виленской семинарии, открытой в 1942 году. Проучившись 2 семестра в ней, он был рукоположен в священный сан экзархом митрополитом Сергием Воскресенским в Рижском кафедральном Христорождественском соборе и затем служил на разных приходах Прибалтики. В 1949-1951 годах отец Николай обучался на заочном секторе Ленинградской семинарии, а в 1951-м был зачислен на первый курс академии. Но, отучившись в ней заочно 1 год, продолжать обучение не стал. В 1958-м попал на остров Залит, на котором и провел остальные 44 года своей жизни. В этом перечне фактов его биографии мы не обнаружим ни длительного пребывания в обители, ни продолжительного окормления опытного духовника. Следовательно, те благодатные дары, которые он заключал в себе, образовались в нем при непосредственном Божьем водительстве. В истории Церкви были такие подвижники, которые достигали духовного преуспения без видимых руководителей. К ним относится преподобные Павел Фивийский, Антоний Великий, Мария Египетская и другие. Эти люди, как утверждает преподобный Паисий Величковский, чудесней по особому смотрению Божию нарочно были позваны к такому житию, которое совершенным и бесстрастным, и единым приличествует и ангельской крепости требует. Однако в феномене Залецкого старца удивительно не только, может быть, даже не столько это. Он сформировался и сложился как подвижник необычайной силы не только без необходимого руководителя, чудесней по особому смотрению Божьему, но и в самый трагический период истории нашей Церкви, в тот ее момент, когда в стране была развернута беспримерная кампания по ее ликвидации. К 1937 году практически все русские монастыри были разгромлены, иноки и инокини расстреляны или сосланы в лагеря, а то, что уцелело, поставлено под жесточайший контроль спецслужб. Этими действиями властей традиция монашеского делания была насильственно пресечена. Любые тайные попытки сохранить уклад монашеской жизни в условиях тоталитарного режима оказывались обреченными. И вот в это время разгула ужасов богоборческого строя, под самый корень подрубившего многовековое древо русского православия, в стране, где беспощадно выкорчевывались остатки уцелевшей религиозности, промысел Божий взращивал старца, личность небывалого масштаба исключительной силы духа. Для чего и для кого? Вот это было тогда никому не ведомо и составляло тайну Божью. Время обретения старца, когда он распахнул двери своего Бога и келий для всех нуждающихся, наступило вместе с падением советского режима. Это был год не только годом провозглашения демократических свобод, но и годом начала второго крещения Руси. С этого момента Русская Церковь стала вбирать в себя громадное количество новообращенных. Зачем люди ездили к нему? Он, казалось, ничего особенного и не говорил, но от его дивных и неожиданных в своей простоте наставлений веяло какой-то высшей небесной мудростью. И в них человек, несмотря на всю невзрачность и внешнюю невыразительность слов старца, безошибочно узнавал волю Божью, духовно прозревал, освобождаясь от плена приобретенных жизнью представлений, начинал в ином свете видеть путь своей жизни, вдруг осознавал свою неправду перед Богом, самим собою и другими людьми. Его дивная прозорливость была очевидна. Очевидна для всех тех, кто к нему обращался. Иеромонах Нестор Кумыш вспоминает: «Это было в 1985 году, когда я, студент педагогического института, проходил практику в школе. Он с порога своего домика неожиданно спросил меня: „А ты выучил, как пишутся частицы не и ни? Давайте мне понять, чтобы без моих пояснений знает меня“. Потом, пригласив меня в домик, усадив за стол и поставив предо мною тарелку клубники с сахаром, он продолжил: „Значит, ты у нас филолог. А читал ли ты Достоевского?“» Он ясно видел прошлое, настоящее, будущее, жизнь своих чад, их внутреннее устроение. Но как бережно он обращался с тем знанием о человеке, которое вручал ему Господь, как своему верному рабу. Ведая всю правду о человеке, он не допускал ни одного намека, могущего ранить или задеть его самолюбие. В какую мягкую форму облекал он свои назидания? «Ты полегче». Таким советом встретил он моего знакомого, не успевшего еще и двух слов сказать, который усвоил себе несколько суровую манеру обращения со своей супругой. Так бывало часто и со многими. Приезжая с одной целью, человек уезжал от него с тем откровением о себе и с тем уроком, которого вовсе не ожидал услышать и получить. Любовь, снисхождение, долготерпение по отношению к ближнему были главными пунктами его наставлений. Раба Божия Зе приехала к батюшке со своей печалью. Ее невестка была неверна своему мужу. Отец Николай, разглядев ее в толпе приехавших, пригласил к себе в домик, посадил на стул, затем после паузы сказал: «Ты не разводи их, а не то будешь в аду мучиться». Женщина, не выдержав, расплакалась, потом долго хранила в своей душе урок любви, преподанный ей на острове. Впоследствии жизнь в семье ее сына наладилась. Однажды к батюшке приехала группа паломников, и среди них был молодой человек, ну, видимо, из какого-то неформального направления, одетый в кожанку, с шипами, с клепками. И батюшка умел и увидеть, и утешить. Он говорит: «О, корешок, наверное, где-то это в лагере слово усвоил. «Пойдем, — говорит, — поговорим». Взял его, обнял за плечи и полчаса с ним разговаривал. Все ждали. Но каждая такая встреча, каждый разговор, каждое слово, оно изменяло жизнь человека. Человек преображался действием Божьей благодати, которая изливалась из старца Николая. Батюшка был милостив и снисходителен кающимся людям, приезжавшим к нему. Один посетитель, стоявший возле ограды домика старца, и от стыда его мучившего, не решающийся не только обратиться к старцу, но и глаза на него поднять, услышал тихий голос отца Николая. «Поди, позови его», — сказал он своей келейнице. Та пригласила приехавшего к старцу, который помазывал его маслицем, и все время приговаривал: «С тобой милость Божия с тобою». Его гнетущее состояние растаяло и исчезло в этом луче батюшкиной любви. Однако тех, кто не имел в себе покаяния, старец мог встретить иначе. «Больше ко мне не приезжайте», — сказал он одному паломнику. Страшно было слышать такие слова от великого праведника. Батюшка любил говорить стихами и прибаутками. Например, когда он расставался и должна была быть еще встреча, он говорил: до свидания, добрый человек. До свидания, расстаемся не навек». А иногда говорил «навек». Это значит, что больше со старцем не будет возможности встретиться. Выполнение благословения, данного старцем, требовало от вопрошавшего человека самоотреченности и самопожертвования, готовности идти против себя и своих хотений. Мой знакомый, получив от правящего архиерея, это не мой, а того, кто пишет, престижное назначение в приход, находящийся в центре города, поехал за благословением на остров. Однако отец Николай велел священнику отправляться в другое место, в глухую деревню, где стояла огромная, поруганная, пострадавшая в годы гонений церковь, требующая больших капитальных вложений, где не было никакого жилья и где весь наличный приход исчислялся 5 старушками. Но если человек находил в себе силы следовать тому, что говорил ему старец, то впоследствии с годами получал от этого громадную духовную пользу. Нарушение же данного благословения всегда оборачивалось для вопрошавшего тяжелыми последствиями, о которых он потом горько сожалел. Бывали такие случаи среди приезжавших, которые, получив конкретное благословение, потом меняли свое решение и опять докучали старцу просьбой благословить их новый вариант. «Живите, как хотите», — ответил батюшка однажды одному из таких посетителей. Огромная духовная радость, что в жизни русской церкви рождаются такие удивительные жемчужины. Многие из ныне живущих и священников, и мирян имели благодатную возможность встретиться с отцом Николаем, помолиться с ним. Да и сейчас остров залит, принимает паломников, и келья старца, и храмик, в котором он служил, они сохраняют память удивительного подвижника, который, стяжав дух мирен, потрудился, чтобы тысячи вокруг него спаслись. Упокой, Господи, душу раба Твоего, протоиерея Николая, прости ему всякие согрешения, вольные и невольные, и даруй ему царствие. Его святыми молитвами помилуй нас грешных.